Глава 15. Шанталь. Не знаю, в чем причина. Может, в том, что на этот раз я сама поцеловала Илая, но сейчас все ощущалось иначе. Острее, ярче и безумнее. По телу будто пробежали электрические разряды. Голова закружилась, перед глазами вспыхнули яркие круги, и я словно бы превратилась в лаву, такую же жидкую, податливую чужим рукам и огненно-горячую. С тихим стоном, запустив пальцем в мужские волосы, я слегка откинула голову, чтобы позволить Илаю короткими поцелуями осыпать мои шею и ключицы, а потом вновь вернуться к губам в головокружительном поцелуе. Создавалось впечатление, что меня окунули в ванну с тонизирующим эликсиром, который щекотал кожу внутри и снаружи, посылая по телу все новые и новые порции болезненных разрядов. Я понятия не имела, как такое возможно. Однако его прикосновения чувствовались везде. У Илаи было всего две руки, но казалось, все 10. Одной рукой расстегнув пуговички на платье и стянув его с плеч, он обнажил мою кожу. Другой рукой, медленно сминая ткань юбки, проскользил вверх по ноге, дотронулся до обнаженного бедра и принялся рисовать на нем какие-то непонятные рисунки. И в то же время я ощущала мужскую ладонь на своей груди, которая легонько сжала сосок и ласкала его сквозь тонкую ткань сорочки, заставляя меня кусать губы, чтобы сдержать рвущиеся снаружи стоны. Я тоже не бездействовала. Уже давно расстегнула его рубашку, запустила под нее ладони и теперь царапала мужскую спину, оставляя на ней красные полосы. А чуть позже меня ждало самое настоящее потрясение, когда Илай, проделав очередную дорожку из поцелуев от шеи до ключицы, вдруг спустился ниже, сомкнув губы на крохотной вершинке груди. Он втянул ее в рот вместе с тонкой тканью сорочки. Громко охнув, я выгнулась в его руках и задрожала. Внизу живота разгорелось неистовое пламя, не позволявшее мне свести бедра. Любое прикосновение чувствовалось болезненно сладким, а голову заполнили настолько порочные фантазии, что у меня мгновенно вспыхнули щеки от смущения. Но, несмотря ни на что, я хотела еще. И даже знала, чего именно. Чтобы Илай перестал сжимать мою ягодицу и передвинулся вперед, туда, где буквально полыхало и жаждало его прикосновений. Мое желание сбылось, но лишь частично. Он действительно перестал сжимать ягодицы, и грудь мою оставил в покое. Илай вообще отшатнулся, отступил, тяжело дыша и сжимая виски. А я лежала почти обнаженная на его сюртуке и пыталась сосчитать искорки, которые скакали перед глазами. Тело болело и требовало завершить то, что мы начали.
«Шанти, тебе лучше одеться».
С трудом прохрипел Илай и принялся медленно застегивать пуговицы на рубашке. На меня он не смотрел, вообще повернулся спиной. А мне больше всего на свете захотелось закричать, стукнуть его, потребовать продолжения. Благо, помешательство длилось недолго. Разум вернулся, напомнив о том, где мы и кем являемся. Напомнил, что я жена Себастьяна Конте, и сейчас на этой самой поляне едва не изменила мужу с его собственным другом. Резко поднявшись, я поправила задранную юбку и дрожащими пальцами начала застегивать пуговицы на лифе. Стыдно как. А я еще считала себя трезвомыслящей, холодной и неспособной на сильные эмоции и любовь. Ага, как же. Видела бы меня моя мама. Ой, нет, хорошо, что она меня сейчас не видела. Что меня вообще никто не видел. Приведя в порядок одежду, я поправила волосы, кое-как расчесав их пальцами и заплетя в косу, которую легко перевязала лентой. И только после этого развернулась к Лорану. Нас разделяло более 2 метра. Крохотное расстояние, на самом деле. Всего пара шагов и...
«Когда мы отсюда выберемся, Шанти, я увезу тебя так далеко, что никто и никогда не найдет».
Все еще хриплым голосом пообещал Илай. От его заявления по моей коже побежали мурашки, а щеки вспыхнули огнем. «Я замужем за Себастьяном».
«У вас фиктивный брак».
«Это еще надо доказать».
«Ты до сих пор девушка?» — криво усмехнулся Илай. «Какие еще нужны доказательства? Кроме того, ваш брак не закреплен магически. Вы провели лишь светскую церемонию. Так что все просто. Проблем с расторжением не возникнет».
«Просто?» — возмутилась я. «С чего ты взял, что, расставшись с Себастьяном, я захочу выйти замуж за тебя?»
«Ну, ты ведь хочешь, чтобы наш ребенок родился в законном браке?»
Невозмутимо отозвался он. «Какой ребенок?» Запнулась я, уставившись на него широко распахнутыми глазами.
«Наш?»
— спокойно повторил Илай, а потом вдруг хищно улыбнулся, сверкнув глазами, и мягким бархатистым голосом добавил.
«Я не Сэп Шанти. Я за ручку с тобой ходить не собираюсь. Первую же ночь после расторжения вашего фиктивного брака мы проведем вместе, в одной постели».
«Вот это самомнение! А не слишком ли ты самоуверен?» Скинув подбородок, процедила я.
«Нет. И знаешь почему?»
Я промолчала, терпеливо ожидая ответа. Улыбка на губах Элая стала еще шире.
«Потому что нам обоим это нравится», — вернул он мне мою же фразу.
И пока я хлопала ресницами, силясь придумать остроумный ответ, он поправил рубашку, пригладил растрепанные волосы и спокойно проговорил.
«Ты хотела узнать по поводу артефактов. Так вот, они выглядят по-разному. Артефакт семьи Лоран представляет собой небольшую статуэтку из белого мрамора».
Криво усмехнувшись, он неловко убрал вновь упавшую на глаза темную прядь.
«В семье Лоран все идеальное, белое и совершенное, как и они сами».
«А ты?» — невольно спросила я, уловив в его словах скрытую боль.
«А я больше не могу пользоваться семейным артефактом».
«Но почему?» Я вспомнила рассказ тетушки Бонифер о том, что родные не принимали Элай и не любили, но все равно не понимала, почему.
«Я хозяин теней», — спокойно пояснил он. «Для помощи, подпитки и прочего мне не требуется артефакт. Для этого есть тени. Они намного могущественнее».
«А твоя семья?» — осторожно произнесла я.
«Не переживай, никакой жуткой свекрови у тебя не будет. Да и остальные родственники тоже не поспешат к нам с визитом. У нас сложные отношения, Шанти. Просто прими как факт, что я один».
«Но твои родители...»
«Никогда не любили меня. Я появился на свет в результате ошибки, неосторожности, о чем мне неоднократно рассказывали с самого рождения. У них уже имелись идеальные сын и дочь. Еще один ребенок не вписывался в их планы, особенно настолько проблемный. К счастью, меня вовремя поглотили тени».
Криво усмехнулся Элай. «Мне очень жаль», — прошептала я.
«А мне нет. Все в прошлом. Что касается остальных артефактов, я не знаю, как они выглядят. Никто не знает. Это тайна. Одни говорят, что первые 12 были из чистого золота, другие, что это огромные сверкающие драгоценные камни. Алмаз — это артефакт императорской семьи. Огромный сапфир принадлежит семье твоего мужа. Есть еще рубин, изумруд и так далее. Однако это всего лишь слухи. А может, сказки и легенды, призванные возвысить первые 12 семей?»
«Ты хочешь сказать, что артефакт семьи Обан — это огромный драгоценный камень или кусок золота?»
«Или простой булыжник. Хотя, возможно, статуэтка из мрамора или нечто подобное».
Пожал плечами Элай.
«Это никому не известно. Но ты скоро откроешь эту тайну. Ты и только ты имеешь право коснуться артефакта и стать его хозяйкой».
«Я не хочу», — призналась я. «Мне не нужны ни артефакт, ни магические способности. Я просто хочу быть травницей, иметь свою лавку, заниматься любимым делом, а не участвовать в войне магов и Сурмил».
«Мы справимся, верь мне. А теперь нам лучше отдохнуть».
Элай прислонился к стволу дерева и похлопал по сюртуку рядом с собой.
«Иди сюда. Обещаю больше не приставать».
Я некоторое время молча таращилась на Лорана, а потом кивнула и села, удобно устроив голову на его плече и закрыв глаза. Отдых мне действительно не помешал бы. Мне даже каким-то чудом удалось задремать. Сколько длилось забытье, не знаю, но проснулась я от того, что Элай осторожно, но весьма требовательно трясет меня за плечо.
«Шанти, просыпайся, нам пора уходить».
Если честно, я ждала другого пробуждения. Нежных прикосновений, ласковых поцелуев, хриплого шепота на ушко и сладких обещаний счастливого будущего. Обещаний я не услышала. Зато тревоги в голосе предостаточно. Стоп, тревоги? Что-то случилось? Открыв глаза, резко села и попыталась понять, что же могло произойти, пока я спала.
«Кажется, эти создания весьма своеобразно реагируют на магов»,
произнес Элай, хватая меня за руку и рывком поднимая на ноги. «Какие создания?» — поинтересовалась я. И внезапно увидела грызух, которые, пока я спала, увеличились почти в 2 раза. Сейчас они методично уничтожали забор и калитку, стремясь добраться до нас. «Но здесь же не работает магия», — растерянно пробормотала я.
«Заблокировано», — поправил Элай. «Но я остаюсь магом даже с блокировкой силы. Теперь понятно, почему Академию атаковали такие большие грызухи. Там юных дарований 3 сотни. Впрочем, поговорим позже. Сейчас не место и не время. Я собрал нам воды и припасов. Поспешим».
Я кивнула. Под раздраженное и обиженное шипение злобных зубастых растений мы взялись за руки и бросились в тоннель. И тут, наверное, впервые за все время я задалась вопросом о том, а как мы выберемся назад? Неужели опять через грызух, множество тоннелей с грибами и ядовитую полянку со скелетом? Оставалось лишь надеяться, что как только найдем артефакт, откроется волшебная дверца, и мы окажемся снаружи. Долго я спала. Поинтересовалась я, когда мы свернули направо, и красивая полянка скрылась из вида.
«Около часа».
«А ты?»
«А я, как верная слуга, охранял твой покой», — с улыбкой отозвался Элай.
Однако, несмотря на кажущуюся легкость, я заметила, как он внимательно осматривается по сторонам, словно в любой момент ждет удара. «И совсем не отдохнул?»
«Отдохнул, не переживай».
Я кивнула и, перешагнув через три светящихся светло-желтым гриба, спросила. «Как думаешь, долго еще?»
«Скоро узнаем». Это скоро настало, даже быстрее, чем я могла представить. Туннель вдруг начал расширяться, становясь шире и больше. При этом просветы и светящихся облаков я не видела. Нас окружали все та же темнота и издающие свечение грибы.
«Странно», — пробормотала я, пальцами дотронувшись до кулона в виде четырехлистника, который продолжал висеть на груди. Вдруг на мгновение показалось, будто он нагрелся, а потом снова стал холодным, даже слишком холодным, словно кусочек льда. «Странно». Собиралась сделать следующий шаг, но внезапно остановилась. Путь вперед утопал в темноте. Тут и раньше было не особо светло, но благодаря грибам более-менее нормально. Но теперь в паре шагов от меня расползалась сплошная чернильная тьма. «Тебе не кажется, что мы подошли к очередному испытанию?» Тихо поинтересовалась я и обернулась. Элай стоял в шаге от меня, сосредоточенный, серьезный и мрачный. Глубокие морщины расчертили его лоб, словно возвращая истинный возраст.
«Не мы, Шанти», —
неожиданно тихо и серьезно произнес он, взглянув на меня.
«А ты?»
«Только не говори, что ты собрался бросить меня», — нервно усмехнулась я, отпуская кулон, который вновь потеплел в моих руках. Хотела пошутить, но вышло как-то совсем невесело и даже немного страшно.
«Боюсь, что у меня нет выбора. Дальше ты должна идти одна».
«Не смешно», — проворчала я, настороженно за ним наблюдая.
«А я и не шучу. Поверь мне, больше всего на свете не хочется отпускать тебя, но я не могу».
«Что не можешь?» — нервно спросила я, осознав, что это не шутка. Элай действительно оставлял меня. Сейчас, когда до артефакта оставалось буквально рукой подать.
«Не могу пойти с тобой», — с трудом пояснил он. «Дальше меня не пропустят».
«Что за глупости?» Не сводя с меня серьезного взгляда, Элай отрицательно покачал головой.
«Это не глупости, Шанти. Вспомни, чего от тебя хотели Баган и остальные».
«Они все чего-то хотели», — с досадой ответил я. «И с каждым разом все больше и больше».
«Вспоминай, Шанти».
Пальцы сами собой потянулись к четырехлистнику на груди. Я, наконец, поняла, что именно имел в виду Элай. «Кулон». Чуть слышно пробормотала, сжимая его в кулаке. «Они все хотели получить от меня кулон».
«Верно», — кивнул Элай. «Мы думали, что это ключ. Отчасти так и есть, лишь владелец кулона может пройти дальше. Это ты».
Я замерла на мгновение, а потом быстро схватила его за руку. «Мы пойдем вместе, я и ты». Элай покачал головой, а потом притянул меня к себе, обнял и с тяжелым вздохом прижался лбом к моему лбу.
«Не получится, Шанти», — с болью в голосе произнес он. «Я бы все отдал, чтобы пойти вместе с тобой, помочь, поддержать, направить. Но я не могу. Это с самого начала был твой путь. Я лишь помогал тебе. И на этом пока все».
«Ну как же...» — растерянно прошептала я и прикрыла веки, наслаждаясь его близостью и прикосновениями. Элай не просто обнимал меня. Его ладони скользили по спине, плечам, талии. Он словно никак не мог отпустить меня. А я так не хотела уходить.
«Понимаю, тебе страшно».
Чуть отстранившись и глядя мне прямо в глаза, произнес Элай.
«Это нормально». «Однако не стоит сомневаться в себе. Ты сильная, смелая, умная и просто невероятная девушка. Если кто и способен добраться до артефакта семьи Обан, то это только ты».
«Она ж так просто его мне не отдаст», — прошептала я.
«Не отдаст. Но вспомни, через что мы прошли. Ты справишься. И никто больше.
Страшно.
Тихо призналась я, не испытывая по этому поводу ни капли стыда. В конце концов, мне исполнилось всего 18. Я не обладала магическими способностями, будучи простой травницей, которая за последний месяц очень круто изменила свою жизнь.
Помни, кто ты.
Осторожно обхватив мое лицо ладонями, напутствовал Илай.
«И кто же?» — слабо улыбнулась я.
«Ты травница, Шанталь. А еще девушка, которую я люблю».
А столь простого и в то же время искреннего признания для меня словно весь мир перевернулся. Сердце с грохотом ухнуло вниз, дыхание сбилось, а я сама едва не упала.
«Что ты сказал?»
— с трудом прохрипела я.
«Что люблю тебя?»
— спокойно повторил Илай и быстро поцеловал меня в правый уголок губ.
«Только не говори, что не знала».
Поцелуй удостоился левый уголок.
«Я люблю тебя, Шанталь»,
— в третий раз сказал он, не отводя глаз.
«И всегда буду любить».
«Илай», —
прошептала я. Внутри бушевала самая настоящая буря. Я так много хотела ему сказать, но слова не находились. Словно бы онемев, я просто смотрела в его глаза и видела в них свое испуганное отражение.
«Ответа не жду и не прошу, просто хочу, чтобы ты знала».
Я благодарно кивнула. А потом, став на цыпочке, сама поцеловала его и почти сразу отступила.
«Спасибо тебе. За все спасибо».
«Будь осторожна»,
— попросил Илай, продолжая удерживать меня за руку. Кивнув, я выбралась из его надежных объятий и направилась к проему, готовая к новому испытанию. Лишь у границы тьмы оглянулась, поймала его ободряющий взгляд и, не удержавшись, шепнула:
«Я тоже люблю».
А потом шагнула за магическую завесу. Пусть она и оставалась невидимой, но я сразу же почувствовала момент, когда миновала грань. Словно окунулась в какую-то странную вязкую субстанцию. Теплую и жутко неприятную. Пройдясь по коже на лице и руках, она будто натянула ее, слегка сдавила ребра, заставляя задержать дыхание. И кулон на груди тут же запульсировал, подстраиваясь под мое ускорившееся сердцебиение. Сделав пару шагов вперед, я зажмурилась еще сильнее в стремлении избавиться от неприятного чувства, словно я, как какая-нибудь редкая букашка, запечатана в вязком янтаре. Впрочем, стоило еще немного продвинуться, и давление пропало. Кулон же продолжил пульсировать на груди, словно мое второе сердце. Открыв глаза, я осторожно осмотрелась по сторонам. Я попала в пещеру с круглыми сводами, достаточно просторную. Здесь было сухо и довольно тепло, хотя и пыльно. У меня даже слегка зачесался нос. На высоте где-то под самым потолком проплывали облака, но небольшие по размеру, отчего освещение здесь оставалось приглушенным. Я словно оказалась в сумраке уходящего дня, где-то на грани света и тьмы. Еще одним отличительным признаком было полное отсутствие каких-либо растений, цветов, кустарников или деревьев. Не виднелось ни одной травинки. Сплошная земля и камни. Много камней, которые образовывали выступы различной высоты, ширины и объема. Одни были высокими, с меня ростом, другие, наоборот, не выше пары десятков сантиметров. И на каждом таком выступе, как на пьедестале, что-то стояло. Создавалось впечатление, будто я попала в чью-то сокровищницу. На ближайшем ко мне широком каменном выступе располагался деревянный сундук. Его крышка была приоткрыта, демонстрируя мне золотые монеты, нитки жемчуга и горсти крупных драгоценных камней, которые сияли так, словно купались в лучах солнечного света. Вот только его здесь не было. Чуть дальше обнаружилась хрустальная ваза с букетом искусственных роз из рубинов и изумрудов. Как я успела заметить, здесь имелось множество самых разнообразных ваз, выполненных из чистого золота и украшенных сапфирами и бриллиантами, из белого и синего мрамора, просто каменные с искусной резьбой, и даже одна деревянная, поросшая влажным зеленым мхом. Рядом с настоящими произведениями искусства ютились странные уродливые камни, заросшие лишайниками и белыми поганками. Некоторые выглядели просто как кусок камня, иные принимали форму различных существ типа драконов, гномов и тому подобное. Со своего места я видела и много других сокровищ. Настоящую корону, усыпанную сверкающими бриллиантами, статуэтку танцовщицы из фарфора, огромный хрустальный цветок, который будто светился изнутри, и даже котелок для варки зелий, старый, с подгорелым боком. Очевидно, в этом и заключалось последнее испытание от леди Корнелии. Урожденный Обан. Среди кучи предметов мне следовало отыскать семейный артефакт.
«Ну и как я должна это сделать?» — прошептала я, делая еще один шаг вперед.
Внезапно каменная плита под моими ногами дрогнула и заскрипела. Затем раздался едва слышный щелчок, как будто я наступила на какой-то механизм, тем самым запустив его. Отскочив в сторону, я тревожно заозиралась. Хотелось, конечно, вернуть все назад, однако исправлять что-то было уже поздно. Не прошло и нескольких секунд, как послышались странный металлический лязг, скрип и скрежет заржавевшего металла. И я с тревогой подумала, чем мне это грозит. Очередным этапом испытания или ловушкой? Вдруг бы сейчас открылись клетки, и на меня напал бы настоящий дракон. Хотя нет, за столько лет он умер бы от голода. Секунда, вторая, третья. А потом передо мной вдруг появились крохотные разноцветные светлячки. Их было очень много, не сосчитать. Они кружились, вертелись, складываясь в нечто, напоминающее женскую фигуру. Сначала я решила, будто они пытаются скопировать меня, но потом раздался новый щелчок, за которым последовала вспышка света. И передо мной возник полупрозрачный образ светловолосой магички с надменным взглядом. «Леди Корнелия», — догадалась я, пытаясь найти между нами хоть какое-нибудь сходство. Как-никак мы приходили с друг к другу родственницами. Она была моим предком, пусть и дальним. Почему-то я считала, что мы должны быть похожи. Впрочем, я так ничего и не нашла, разве что цвет глаз и волос. Лицо леди Корнелии было уже, подбородок острее, глаза более раскосые. Взгляд надменной магички, которая знала себе цену. Губы полные, а фигура более женственная.
«Приветствую тебя, моя девочка»,
— неожиданно заговорила картинка. Ее уверенный голос с легкой хрипотцой эхом пронесся по пещере.
«Ты что, призрак?» — выдохнула я, чувствуя, что к такому меня жизнь не готовила.
«Спустя столько лет забвения и пустоты, я рада приветствовать тебя здесь, в моем последнем убежище. Меня зовут Корнелия Обен. Это мое родовое имя. Я дважды была замужем, но это не столь важно. Я Обен. Мы Обен. Всегда помни об этом, девочка».
Она на мгновение замолчала, продолжая смотреть прямо на меня. Все-таки маги не переставали меня удивлять. Еще бы, создать такую удивительную штуку — не призрак, но образ, который для меня сохранили на долгие годы.
«В тебе течет кровь великой семьи, милая. Кровь великих магов. Первых среди великих. Даже императорская семья нас боялась и уважала. И именно ты продолжишь дело могущественных зельеваров. Это я точно знаю. Иначе ты бы сюда не попала. Мои испытания могла пройти лишь истинная Обен».
«Ну еще бы», — мысленно фыркнула я, продолжая настороженно наблюдать за прародительницей.
«Я хорошо спрятала это место от всего мира. Заблокировала магию, чтобы никто не сумел его найти. А охотников за нашим артефактом всегда было в изобилии».
Взгляд зеленых глаз стал особенно острым. Даже учитывая, что прошли года, я чувствовала его на себе.
«Не верь магам, девочка. Они все врут. Им всем нужен наш артефакт. Величайшая ценность магического мира. Особенно сейчас, когда он годами стоял один, лишенный семьи».
Это я и без нее понимала. Только Корнели ошибалась. В наше время за артефактом охотились не только маги, но и люди. Никому было нельзя верить, даже родным и близким. Интересно, что сказала бы великая леди Обен, узная она, что одна из прапраправнучек связалась с людьми и предала ее?
«Ты разбудишь артефакт, дитя», —
продолжала вещать Корнелия, не зная, как сильно все изменилось за сотню лет.
«Разбудишь и станешь его новой хозяйкой, продолжательницей великого рода, нашим будущим».
Страх и растерянность прошли, и я даже смогла себе позволить легкую усмешку. Ей бы на митингах выступать. Сколько пафоса и уверенности в себе и в своем решении.
«Перед тобой последнее испытание», —
Корнелия взмахнула призрачной рукой.
«Здесь много сокровищ, произведений искусства и прочего мусора. Но среди них спрятан артефакт, наш артефакт. И ты должна будешь его найти, почувствовать. Помни, какой груз ответственности лежит на тебе. Ты последняя из великого рода.
наша надежда и будущее. Возьми то, что принадлежит тебе по праву. Стань новой Обан и отомсти всем, кто посмел выйти против нас, тем, кто убил моего сына».
Образ воинственно настроенной магички вспыхнул в последний раз и исчез.
«Отлично», — пробормотала я в пустоту. «За меня уже все решили. Причем задолго до моего рождения. Находи, призывай и мсти, а еще рожай кучу магически одаренных детей, укрепляя потерянный род. А мое мнение ты узнать не хочешь?» — выкрикнула в пустоту.
Эхо подхватило мои слова, усилив их несколько раз. Получилось громко. Я даже на миг испугалась, что леди Корнелия опять явится и примется учить меня жизни, требуя послушания и смирения. Однако в пещере было тихо и пыльно. Да и напутственных речей больше никто не произносил.
«Несправедливо», — вслух посетовала я, уже не боясь быть услышанной грозной прародительницей. «Почему именно я должна возрождать род Обан?»
Неспешно обходя пещеру по кругу, я остановилась у шкатулки с золотом и драгоценностями и несколько секунд изучала россыпь камней. И пусть здесь было целое состояние, его блеск меня совершенно не прельщал. Никогда не любила разные побрякушки и сейчас восторга не испытывала. Протянув руку, взяла горсть монет и медленно по одной вернула назад. Они падали с легким звоном и замирали.
«Вообще-то у меня имелись совсем другие планы», — вздохнула я, проводя пальцем по нитке жемчуга.
Мысленно отметила, насколько крупные, ровные и хорошо подобранные жемчужинки. Маме бы понравились. Со вздохом убрала руки и зашагала к следующему постаменту, на котором тонкая и с виду воздушная девушка из белого мрамора замерла в танце.
Красивая и работа искусная.
Тоже, наверное, дорогая.
«Не хочу быть магичкой», — неожиданно даже для себя произнесла в тишину, ни к кому конкретно не обращаясь, просто озвучивая свои мысли. «И это не прихоть или раздражение от навязанного будущего. Я и вправду не хочу быть магичкой». Пройдя мимо вазы с рубиновыми розами, я едва коснулась искусственных бутонов и двинулась дальше. К странному булыжнику, заросшему лишайником и белыми поганками. Его трогать я не решилась.
«Мне 18. Вроде вся жизнь впереди, но для рождения дара уже очень поздно. Я могу просто не вынести появление способности и сойти с ума. Кроме того, мне больше нравится быть травницей. Одной на миллион. Первой за 100 лет. Это куда почетнее, чем магичка».
Старый котелок меня заинтересовал. Сразу видно, что это был любимый инструмент, которым много раз пользовались. Дома у меня тоже остался такой.
«Ну и как понять, который из вас тот самый?» — вздохнула я.
Никаких импульсов или притяжения я не чувствовала. Кровь, на которой так напирала леди Корнелия, молчала. А вдруг за прошедшие годы она была настолько разбавлена, что ничего не чувствует? И тогда все зря. Но тут я вспомнила о кулоне, который продолжал пульсировать на груди.
«Точно!»
Касаясь его пальцем, воскликнул я.
«Ты ведь ключ. Может, с твоей помощью у меня получится?»
Я принялась искать четырехлистник и нашла его у первого же предмета, хрустальной вазы, в рисунке которой я насчитала их аж 5. Пожилая дама в одеждах из черного глянцевого камня тоже держала в руках четырехлистник. А еще он обнаружился на ошейнике огромного красного дракона, который слегка пригнулся и оскалил пасть.
«Опять загадки и головоломки. И ты мне не помог», —
раздраженно буркнула я, отпуская кулон.
«Включаем логику. Элай сказал, что артефакт был одним из первых. Значит, очень древний. Очень-очень древний. Что здесь похоже на нечто старинное?»
Я вновь обошла пещеру по кругу.
План, конечно, я придумала толковый. Но с чего я решила, что за 1000 лет артефакту не придали какую-нибудь красивую форму? Могли сделать вазу или статуэтку, да ту же нитку жемчуга.
«Мне нужна подсказка», — выдала я, запрокинув голову и глядя в серые облака.
«Вынуждена тебя разочаровать, леди Корнелия. Но я не так гениальна, как ты рассчитывала. Я не знаю, что искать».
Конечно же, мне никто не ответил. Фыркнув, я развернулась и собиралась заходить на новый круг, когда заметила в глубине небольшой кулон, вырезанный из цельного куска малахита. Я всегда любила этот камень. Пусть он считался не таким дорогим и ценным, как бриллиант, рубин или изумруд, но мне нравился его цвет. Насыщенно зеленый, яркий, словно весенняя трава. А резные линии, узоры, волны, круги и спирали, которых на нем имелось великое множество, завораживали.
Вот и сейчас поддалась соблазну и подошла ближе, чтобы получше рассмотреть этот камень на обычной черной веревочке. Удивительно, как она не истлела за столько лет. Камень оказался в форме капли, с вырезанным в центре уже знакомым мне узором. А дальше случилось нечто совсем неожиданное. Стоило мне подойти ближе, как на нем медленно выступило мое имя — Шанталь. От удивления я даже не сразу поверила, что это не плод моего воображения. Заморгала, протерла глаза, только вот надпись никуда не делась. Ловушка или помощь от прародительницы? В любом случае, все не просто так. Ладно, попробую. Я взяла кулон в руки. Он оказался довольно тяжелым и массивным. Подержав его немного на ладони, рискнула надеть. «Выходит, ты просто камень», — разочарованно протянула я, когда ничего не произошло. Взгляд упал на четырехлистник. А ведь углубление на камне соответствовало моему кулону. Решение пришло быстро. Я просто взяла и соединила два кулона, которые висели у меня на груди. Стоило только приложить доставшийся мне от мамы четырехлистник, как он буквально вплавился в камень, превратившись с ним в единое целое. «Ого!» Только и успела выдохнуть я, а уже в следующую секунду древний артефакт очнулся. Я всегда представляла себе артефакт большим, очень древним, могущественным и неодушевленным предметом, ну или сосудом для огромного количества магической энергии, которой он делился со своими приближенными. Поэтому, когда в голове внезапно послышалось жуткое многоголосие, едва не упала.
«Пришла, пришла. Не магичка, но кровь, ее кровь, наша кровь, Обан, пришла к нам, мы ждали».
Я зажала уши ладонями, мечтая хоть немного ослабить этот хор голосов. Однако он раздавался не снаружи, а внутри меня. И так просто утихомирить его не получалось. «Кто вы?» — прохрипела чуть слышно, зажмурившись от боли, которая разрывала голову на части.
«Человек, человек, тише!»
И голоса действительно перестали так орать, хотя продолжали звучать один за другим.
«Мы семья. Память, связь, помощь и совет. Ты следующая. Прими же свою судьбу».
«Не хочу!» — упрямо воскликнула я. Сама не ожидала от себя такой смелости. Тем более сейчас, в ситуации, когда едва дышала от боли. Однако я действительно не хотела. Боялась и не могла смириться с тем, что моя жизнь в который раз за короткий промежуток времени коренным образом изменится.
«Ты должна. Связь уже не разрушить. Опасно. Смерть.
Еще лучше. И зачем я только надевала кулон на шею? Знала ведь, что ничего хорошего это не принесет». «Хорошо», — выдавила с трудом. «И где же ваш артефакт?»
«Смотри. Ты видишь? Видишь?»
С трудом разлепив веки, я поразилась тому, как изменилось мое зрение. Оно вдруг стало объемным, да и мир засиял яркими красками. Еще не магия, но нечто очень близкое. Окинув пещеру взглядом, я моментально обнаружила артефакт. Он переливался всеми цветами радуги, будто бы звал меня. Надо же! Как я сразу не поняла, как не почувствовала. Чуть слышно пробормотала я и шагнула к нему. С виду это был невероятной красоты цветок из прозрачного, как слеза хрусталя. Свет в острых гранях переломлялся, заставляя его буквально сиять. Но при этом в плане магии он был довольно обычным. Я ее вообще не чувствовала. И дело не в том, что я не обладала магическими способностями. Даже будучи обычным человеком, я хоть что-нибудь ощутила бы. Ведь от силы ректора, например, или герцога Райта, у меня волоски на коже вставали дыбом. А артефакт был сильнее, в десятки раз древнее. Но я все равно не улавливала с его стороны ровным счетом ничего.
«Не сомневайся», —
продолжали нашептывать голоса.
«Коснись». И ты почувствуешь, станешь единым целым, одной из нас.
И снова мое мнение никого не интересовало. «Я не хочу быть магом», — напомнила им всем. И голосам, и артефакту, кстати, самой себе тоже.
«Глупая человечка, как ты смеешь?»
Ну вот опять началось. «Тихо вы, опять голова начинает болеть», — прикрикнула я, продолжая рассматривать прекрасный хрустальный цветок. Тянуть не имело смысла. Мне следовало коснуться его и точка. Разве не для этого все затеивалось? В конце концов, наше путешествие с Илаем не должно пройти впустую. Я сделала глубокий вдох, осторожно коснулась указательным пальцем цветка и сразу же отдернула руку, подозрительно глядя на него. Ничего не произошло. Может, стоило держать подольше?
Или слова какие-то сказать.
Человечка, безмозглая, глупая.
Вместо того, чтобы отчитывать, лучше бы помогли. Раздраженно буркнула я.
А мы и помогли. Кровь, наша кровь, Обан.
Кажется, я начала понимать, чего именно от меня добивались. Ох, эти маги, вечно у них все на крови завязано. Проворчала я, стремясь скрыть страх и волнение. Я четко осознавала, что делиться своей кровью небезопасно, и пути назад точно не будет. Чиркнув указательным пальцем по острому краю лежащего поблизости бриллианта, я поджала губы в попытке удержать вздох и уверенно прижала окровавленный палец к хрустальному цветку. Ту же секунду меня словно пронзило тысячи иголок с ног до головы. А потом стало еще хуже. Я ощутила себя маленькой колбочкой, в которую с упрямством дракона что-то огромное, мощное и сильное старается запихнуть целый котелок зелий. Меня едва не разрывало на части от чужой, неприятной, очень болезненной магии. И при этом каким-то шестым чувством понимала, что это только начало. Скоро станет хуже. Голоса в голове звучали все тише. Кажется, они что-то мне говорили, давали советы, требовали быть сильной, но я их практически не слышала, полностью растворившись в боли, которая раздирала мое тело. Казалось, это будет продолжаться бесконечно. Однако в какой-то момент я внезапно почувствовала артефакт. Он не имел голоса, как ожерелье на моей шее, но мог чувствовать и передавать мне свои эмоции. Например, сейчас он испытывал недовольство, раздражение и недоумение. Столько лет сна, и чем все закончилось? Странной человечкой, которая даже силы не имеет. И как с такой работать? «А не надо со мной работать!» Тут же простонала я. «Хватит, я не хочу!» В ответ я уловила усмешку, полную превосходства и самоуверенности. «Мне не нужна магия!» Не поверил, считая, будто все хотят заполучить силу и власть. Еще ни один сам не отказывался. «Я травница и хочу остаться ею!» Я судорожно вздохнула и через силу выдавила. «Первый из возрожденного рода Обан. Ты одаришь силой следующее поколение». Добавлять, что это самое поколение придется производить на свет, мне не стало. Я еще сама не смирилась с этой мыслью. Давление тут же отпустило. А я без сил свалилась под ноги артефакту, опираясь ладонями на плиты, едва дыша от пережитого кошмара. Внутри все горело и болело, будто мои внутренности скромсали, переживали и выплюнули. До безумия хотелось лечь, свернуться комочком и не двигаться. Однако так было нельзя. Не теперь. И пусть артефакт не одарил меня магией, но весь мир вдруг стал другим. И я изменилась. Между нами словно образовалась незримая связь. Неразрывная и очень крепкая. Мы стали частью друг друга. И пути назад не осталось. «Убрать завесу», — скомандовал я, внезапно осознав, что вольна изменить все в этой пещере. И в ту же секунду почувствовала недовольное ворчание артефакта. Он явно не желал подчиняться приказам строптивой дурочки, хотя и отказать не мог. Поэтому завеса пала, лопнув, как мыльный пузырь. «Илай, я нашла!» — крикнула, оборачиваясь.
«Я в тебе не сомневался», — оскалился Баган, первым входя в пещеру. За ним еще люди и еще, а потом Илай со следами крови на лице, большим кровоподтеком и ссадиной в окружении шести огромных головорезов, каждый размером с большой такой шкаф. Без магии Лоран просто не мог справиться с таким количеством народа. «Вы...» — прошептала я, отказываясь верить, что все происходящее не сон. «Как вы здесь оказались?»
«Ты думаешь, великая леди Карнели строила эти пещеры сама?»
— презрительно усмехнулся Баган.
«О, нет, ей помогли. Магам она не доверяла, боялась, поэтому и наняла людей. Среди них был мой прадед. Он руководил наемными рабочими и сразу понял, что магичка не просто так решила рыть здесь землю. Дед оставил для себя потайной выход. Кто же знал, что эта тварь столько ловушек расставит?»
Я вспомнила скелет ручья. Так вот, как он попал сюда. Являлся одним из тех, кто пробовал пройти испытание Корнелия. Интересно, сколько еще таких покоилось в густой траве этого места?
«Но нам удалось невозможное. Мы прошли. Нам не покорилась лишь эта завеса. Завеса, которой мог пройти только обладатель волшебного ключа. А теперь ты отдашь мне то, что по праву принадлежит мне!»
Злобно прорычал глава Сармила и повторил.
«Отдай нам артефакт, Шантали, никто не пострадает. «Ты ведь нашла его?» «Где? Который из?»
Громко потребовал Баган, пристально рассматривая сокровища. Его прихвостни не отрывали алчных взглядов от сундучка с камнями и золотыми монетами.
«Говори, иначе он умрет!»
Один из головорезов тут же приставил нож к горлу Илая. Тот слегка скривился, едва заметно покачал головой, а потом тихо, но твердо велел.
«Не слушай их, Шанти!» «Молчать!» — выкрикнул Баган.
Два головореза тут же принялись осыпать Илая сильными и точными ударами. «Не надо!» — выкрикнула я, с трудом сдерживая слезы. «Пожалуйста, не надо!» Страх и волнение сыграли со мной злую шутку. Артефакт хоть и ощущался, но совершенно отказывался подчиняться и никак не реагировал на попытки достучаться до него.
«Где артефакт? Отдай его нам!»
«Я все покажу, только не трогайте его!»
«Шанти!»
Вновь попробовал предостеречь меня Лоран, но скривился от очередного удара под ребра.
«Рот закрой, маг!»
«У вас все равно ничего не получится!» — взвыла я. «Артефакт никогда не будет вашим!» Теперь, когда эмоции улеглись, я снова чувствовала артефакт и его силу. А еще вспомнила о его возможностях.
«Ах ты дрянь! Считаю до трех! Один, два...»
Договорить он не успел. Со всех щелей к голове Сормила и его приспешникам поползли темные страшные тени. Я сняла еще одну завесу, ту самую, которая отрезала пещеру от внешнего мира и блокировала магию. Пусть я не имела магических способностей, но здесь был Илай, и именно его тени, соскучившись по хозяину, сейчас обрушились на врагов.